This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
Мир вам, друзья! У микрофона Игорь Пустынович, и вы слушаете русскую христианскую радиопрограмму «Мир вам!». Став свидетелями распятия и смерти Иисуса Христа, ученики в страхе собрались в доме, заперли дверь, и вдруг к ним пришел воскресший Иисус Христос и приветствовал их словами «Мир вам!».
Мир вам, настал общения час, мир вам, и мы приветствуем вас.
Радиопрограмма «Мир вам» приходит в дом к тем, кто в страхе и смущении, тем, кто страдает от боли в теле и душе, и нашим девизом, нашим приветствием всегда для вас слова Иисуса Христа «Мир вам». Музыкой, песней, стихами и проповедью мы хотим рассказать об Иисусе Христе, который не только говорит о мире, но и дает мир душе человека. Слушайте нашу радиопрограмму «Мир вам» каждое воскресенье в 11 часов утра на волне АМ-700. Наши радиопрограммы транслируются из города Вашингтон, столицы Соединенных Штатов Америки. Если вы живете в столице или планируете приехать в город Вашингтон, посетите русскую церковь Евангельских христиан «Новая жизнь». Вот ее адрес: 103 West Columbia Street, Falls Church, Вирджиния. Богослужение в воскресенье в 1 час 30 минут и в среду вечером в 7 часов 30 минут, а в пятницу в 7 часов вечера христианский молодежный клуб «Крепость» приглашает молодых на еженедельную встречу. Больше информации вы найдете в интернете на сайте церкви «Новая жизнь» www.newlifedc.org или позвоните по телефону 571-594-46-58 571-594-46-58. Для тех, кто по какой-либо причине не смог услышать нашу очередную радиопрограмму, я приглашаю вас на сайт нашей страницы в интернете www.mirvamradio.org, где вы найдете весь архив нашей радиопрограммы «Мир вам» и можете послушать любую радиопрограмму в удобное для вас время. www.mirvamradio.org.
Как снег, покрывающий горы, и дождь, орошающий землю, пусть твой дух на нас прольет священную. Поверил ему, пусть твой дух на нас сойдет, чудный посланник небес.
послании апостола Павла к римлянам, в 8 главе, мы читаем 28 стих. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Своего Сына, чтобы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил». Эти слова станут сегодня темой нашей радиопрограммы. После песни в нашей радиопрограмме примет участие Александр Копытюк. Именно этот текст Священного Писания стал основанием его проповеди сегодня. Как можно согласовать неизменность Божьего совета и свободную самоопределяемость разумных тварей? Как неизменность божественного решения не приводит к необходимости, почему она несомненна и не подчиняется случайности? Достаточно знать эти два ясные, легкие и прочные положения. Первое, что Бог хочет, чтобы мы спаслись, ибо Он человеколюбив. Второе, что мы можем спастись, ибо мы свободны. Воля Божия и произволение человеческое образуют предопределение. Бог хочет. Если хочет и человек, то он уже предопределен. Не было ли величайшей несправедливостью, если Бог желал, с одной стороны, чтобы люди соблюдали Его закон, а с другой, не желал бы всеобщего спасения? Если бы Он одну часть предопределял ко спасению, а другую предосуждал на муку, как всех призывает на подвиг и только некоторых к награде, всемогущ Господь своей власти, всемогущ и человек в своей свободе. Как человек не может спастись без благодати Божией, так и Бог не может спасти человека без свободной воли человека.
Христа благодать изберешь ли, ныне решай. От сердца слова вознесешь ли,
ныне решай, друг, решай, веры Спасителя примешь или нет, вечную тьму изберешь
или свет. Призывает,
удайше
ответ.
Ныне решай,
ныне решай, ныне друг решай. Тебе вечный суд угрожает, ныне решай. Призывает.
Ныне решай, друг, решай. Узок путь жизни и тесны врата. Ими ты в царстве внедешь
Христа.
Аминь.
Он обрел тебе
кровью
Христа.
Ныне решай,
ныне друг решай. Ты, Господа, крест понесешь ли, ныне решай.
Ныне решай.
В нем вечная жизнь оживешь ли?
Ныне решай, друг, решай. Время скитаний твоих пролетит. Дух увещанья свои
прекратит.
А в двери
Иисус к нам
не вечно
стучит.
Ныне решай,
ныне решай, ныне друг. мешай. Греховную цепь ты порвешь ли, ныне решай.
Ныне решай.
К источнику жизни придешь ли,
ныне решай, друг, решай. В нити же двери отверстие нам, сердце твое ему будет
ли храм,
а смерть
за тобою
спешит
по следам.
Ныне решай,
ныне решай, ныне, друг, решай. Верой Спасителя примешь и нет, вечную тьму изберешь или свет.
А Бог
призывает,
удай же
ответ.
Ныне решай,
ныне решай, ныне, друг, решай.
Послание к Римлянам, глава 8, с 28 по 31 стихи. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил». Что же сказать на это? «Если Бог за нас, кто против нас?» Легче было бы прочитать последний стих и так радоваться тому, что Бог за нас. Кто против нас? А ну-ка попробуйте. И Голиаф, и все, как тараканы расползаться, будут от нас разбегаться во все щели. Прекрасные слова, правда? Но Слово Господне заставляет нас думать не по-нашему, а по-библейски. И Бог за нас при одном условии. Давайте немножко порассуждаем об этом. Вы обратили внимание на то, что прочитанный текст начинается с очень интересного слова «притом». Естественно, мы прекрасно понимаем, что есть что-то, и к нему что-то прилагается. «Притом знаем, что любящим Бога». А вот при чем мы знаем? Что в руках-то должно быть, как вы думаете? Восьмая глава послания к Римлянам по сей день лишает покоя многих христиан, и особенно тогда, когда пред ними стоит важный вопрос. Жить святой жизнью. Очень много на эту книгу, на эту главу, в частности, написано книг, очень много рассуждений, очень много дискуссий. Позвольте на некоторые важные моменты вместе с вами обратить внимание, чтобы все-таки представить себе, при каких это условиях, что это надо иметь, чтобы при этом знать, что все содействует ко благу. Ну и дальнейшее рассуждение. Мы прекрасно помним о том, что эта глава полностью посвящена тому процессу, который проходит, должен проходить в душе христианина. Начинается глава с удивительных слов. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, а по духу». Дух Божий нашему духу свидетельствует, что мы дети Божьи. Как это понимать? Я честно скажу, что вот такого словесного заявления от лица Господнего «Ты мой сын» я не слышал. И меня это волновало. Так может быть во мне что-то не то, может быть я не туда иду? Может, меня проповедники обманули, но обращение к Священному Писанию все поставило на свои места. В чем суть этого голоса заключается? Не в том, что звучит свидетельство «Ты, мой сын», а в том, что Дух Божий вводит нас, руководит нами. Об этом мы ранее и читаем, стих 14, «Ибо все водимые Духом Божьим». Сегодня так легко сказать «Мы дети Божьи», правда? Я хотел бы, чтобы мы к этим вопросам были очень осторожны. Очень осторожны. Нередко, может быть, это иронически будет звучать, но обращаешься к верующим, вы что, у всех паспорта проверяли? Свидетельство о рождении проверяли, где написано «Отец Бог». На каком основании мы делаем такое заявление, что мы дети Божьи? Хотелось бы, чтобы все были дети Божьими. Но полагаю, что в этом сатане очень много удается сделать в христианах, когда ему очень нравится эта фраза, правда? «Ты дитё Господне! Ты дитё Господне!» Но являюсь ли я Детем Господним? И мы сейчас с вами обратим внимание на одну важную мысль. Кто может быть Детем Господним? Эта истина здесь открывается. Итак, самое важное Дитё Господне – это та личность, которая Духом Святым руководится. Первый вопрос, который к нам обращен, это могу ли я прямо сказать, что моей жизнью руководит Дух Божий? Друзья, задайте себе этот вопрос. Без него двигаться далее невозможно. Кто мной руководит? Работа руководит, вилы руководят, характер мой руководит, жена руководит, муж руководит. Кто мной руководит? Ибо все водимые Духом Божьим – суть дети Божьи. Поэтому стоит сегодня просмотреть так в своих черновичках, дневничках жизненных покопаться и задать себе вопрос, так кто мой хотя бы, мной хотя бы вчера руководил? Ну так, чтобы далеко-то не уходить далеко, лет 15-20 назад. Ну хотя бы, а кто сегодня с утра мной руководил? Все водимые Духом Божьим, суть дети Божьи. Вот далее Павел развивает мысль, говорит, а если дети, то и наследники. Это одно тесно связано с другим. Если мы дети, то и наследники. Это и понятно, что если у меня есть дети, Писание говорит, родители собирают имение для детей, правда? Они беспокоятся о том, чтобы детям нечто дать в их жизни. При каких условиях мы дети? Вот здесь еще один не менее важный вопрос открывается. Давайте обратим внимание на стих 17. Если дети, то и наследники. Наследники Божьи. Думайте в эту фразу. Наследники Божьи. Бог имеет наследие. Мы в нем. Это наше наследие. Сонаследники же Христу при каком условии? Одно условие стоит, одно, если только. Что это за условие? С ним страдаем. Сколько много в христианстве было выражений, рассуждений, проблем, ересей, связанных со страданиями. До парадоксов доходило, до безумия доходило, когда, вот страдающие плоти перестают грешить. Сколько безумия делали верующие, не понимая, чего ожидает от них Господь. Сами себя ходили, бичевали, хлестали, кровь текла из них, вот мы страдаем. Но об этом ли говорит Писание? Если только с ним страдаем. Смотришь на свою жизнь и задаешь себе вопрос, от чего ты страдаешь? Не от своего ли характера? Не за свой ли язык ты страдаешь? Не за свою ли гордость ты страдаешь? Не за свою ли надменность ты страдаешь? Вдумайтесь в это выражение. Мне недавно пришлось соприкоснуться с одной интересной историей. Свидетельство брата следующее. Получил он серьезный упрек, был серьезный разговор у него с братьями своими. И настолько это было тяжелое и незаслуженное со стороны тех, кто его обвиняли, брат набрался мужества и просто вытерпел, ничего не сказал. Вот так в себе это все это сдавил, ради того, чтобы не причинить далее боль. Удар был настолько сильный, что он вынужден был попасть к врачу. Констатация. Головной мозг поражен. Поднялся сахар в крови. Поражен зрительный нерв. Изменения в пищеварении. Поражена печень. И так далее, и так далее. Друзья, вдумайтесь. Что было сделано? Ради того, чтобы на себя все это взять и не причинить боль другому, это вылилось в страдание его тела. Во свете всего этого по-особому смотришь на то, когда Христос умирал, и стекла кровь и вода. Пот был, как капли крови, незаслуженное предательство. Исаия за много столетий вперед говорил, как овца веден он был на заклание, и как агнец, предстригущий его безгласен. Страдание, какого рода страдание? Не мстить. Привело к тому, что даже в физическом теле Христа он имел физическую плоть. Произошли страшные изменения. Поэтому оно неудивительно, что организм сам по себе, когда вот этот брат светится, говорит, выживаемость или способность, иммунная система была поражена. Организм уже не сопротивляется вирусам. Я был поражен просто тому, вот этой вот картине, из-за чего? Началось все с того, что был принят незаслуженный удар. Оскорбление было нанесено. И вместо того, чтобы отомстить, может быть, было легче отомстить, ударить. Но все это было сдавлено в себе, и тело начало страдать. Готовы ли мы пострадать, друзья мои? Будьте внимательны. Когда мы наследники, сонаследники Христу? При одном условии. Если только с Ним страдаем. Если только с Ним страдаем. Итак, не надо искать видимых страданий. Они здесь не обязательны, хотя реально могут быть, когда за Слово Господне вас могут и посадить, и надолго посадить. И это возможно в нашей с вами стране. В будущем этого следует ожидать. Но вопрос очень важный. Это ли только страдание? Это ли? Очень часто я думаю, что те, которые реально понимают, что лучше стерпеть, лучше не сказать, понимают, что это самая сильная жертва, которую люди могут принести. Когда по-человечески надо бы отреагировать, и остро отреагировать, и помощь призвать, и друзей призвать. Но этого не делается. Ради мира, ради блага я это, свое мнение, желанием высказаться, может быть, справедливо отреагировать, я приношу в жертву миру. Я страдаю сам от себя. Если только с ним страдаем. Я сознательно делаю акцент на вот этот вид страданий. Потому что все остальные страдания, мы прекрасно понимаем, многие из нас испытывали это и будут еще испытывать. Но об этом виде страданий необходимо сегодня говорить. Страдать от самого себя, страдать внутри себя ради того, чтобы был мир, ради того, чтобы имя Господне было прославлено. Подумаем об этом. Итак, мы сонаследники Христу при одном условии, если с Ним страдаем.
Если скорби и печаль у тебя на душе, если жизненный путь утомляет, и твой дух изнемог под житейской борьбой, и молитвы огонь угасает, помни, твой Спаситель с тобой, Он с тобой. Помни, Он дарует покой. Бодрствуй, скоро время придет, да придет. Искупитель к себе нас возьмет. Помни, твой Спаситель с тобой, Он с тобой. Помни, Он дарует покой. Бодрствуй, скоро время придет, да придет. Искупитель к себе нас возьмет. Долго ль будем томить в пустыне сухой, скоро ль светом восток озарится, и рассеется мрак, что теперь так сгустел, и на землю Господь возвратится. Помни, твой Спаситель с тобой.
Возникает, естественно, вопрос, а какая необходимость страдать? Зачем? Зачем? Павел далее развивает мысль и говорит о славе. Здесь же мы читаем, ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не значат в сравнении с той славой, которая откроется для нас. Для чего страдать? Какой смысл? Какая необходимость? Что я буду за это иметь, как модно говорить сегодня? Что вы будете за это иметь? Вдумайтесь. Ничего другого, как кроме славы. Ничего другого, как кроме славы. Но это не та слава, когда вокруг вас охрана, когда прежде чем вы приедете в страну, там уже шорох по всей стране наведен, свои люди везде стоят, стрелки, снайперы. Это не эта охрана, это не та слава. Не ту славу Бог нам обещает. Вдумайтесь, Бог обещает славу. Когда в наши еще почти уже разваливающиеся застойные времена приезжали наши друзья, братья и сестры с Америки, они долго недоумевали. Говорят, что это у вас за такая известная личность? Куда ни приедешь, везде написано «слава, слава, слава». Что это за известная личность? Никак не могли понять, что мы хотим прославлять то партию, то труд, которая благораживает нас и ордена нам вешает на спину. Мы никак не могли понять, что это за такая слава. Но не об этой славе идет речь, что о вас на каждом столбе будут писать. На каждом солидном здании будут писать. Это та слава, которая только откроется нам. А здесь ее нет. Но это то, что обещано нам. И к этому мы придем. Итак, насколько Бог открыто ведет диалог со всеми людьми? Путь к славе через страдания. Путь к славе через страдания. Но далее идем, смотрите. Павел прекрасно понимал, что необходимо больше сказать христианам. Ведь страдания, как мы прекрасно понимаем, выбивают нас из колеи. Силы наши опускаются. И, возможно, надолго. Этого не надо объяснять, многие из вас. Если испытывали вот такие вот удовольствия, в кавычках, когда приходилось страдать, прекрасно понимаете, сколько времени проходит для того, чтобы восстановиться, прийти в себя и далее совершать труд во славу Господню. Не так? Ведь сколько энергии на это уходит? Павел, понимая это, говорит, друзья, если хотите идти к славе, вот вам одно условие, через страдания, но подождите, вы не одиноки. Послушайте, что в этот момент происходит с вами? Давайте мы на это именно будем акцентировать внимание. Почему мы говорим об этом? Мы прочитали, при том знаем. Вот при чем мы знаем, что любящим Бога все содействует ко благу? Поэтому у нас и с вами рассуждения такие, чтобы просмотреть, при каких условиях, при чем мы знаем, что любящим Бога содействует ко благу. Павел прекрасно понимает, что путь к славе через страдания. И далее он употребляет интересное выражение. Давайте обратим внимание на Писание, которое говорит так: «Мы спасены в надежде». И далее, но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Когда нужно терпение? Когда хорошо, прекрасно или когда? Когда слово терпение употребляется? Когда тяжело и говорим «потерпи», а если не хватает терпения, включай «долго терпение». Итак, путь к славе через страдания, и в этих страданиях терпение. Очень много христиане говорят, вот мы слышим проповеди о вере, о надежде, я думаю, что и у вас тоже стоят вопросы. Ну что, слова «вера» и «надежда» – это что, синонимы? То есть слова одинаковые по значению, по смыслу? Нет, нет. Они очень близки. Нередко говорят, это три сестры – вера, надежда, любовь. Да, в логическом, в духовном смысле действительно они очень близки. Это родственники, но это разные. Вера – это то, что делает невидимое, делает для нас реальным. Его нет, но оно есть. Это то, что делает вера. А надеждой я иду к тому, во что верю. Вера невидимая делает реальным для меня. А надеждой я день за днем иду к тому, во что я верю. Поэтому Павел здесь и акцентирует это внимание. Говорит, мы спасены в надежде, посредством надежды. Надежда – это то, что присутствует в верующем человеке, в христианине, идущем к славе, для того, чтобы эту славу достичь. И Павел понимает, что тяжелый путь, потому и говорит «в терпении, в терпении». И вот здесь мы соприкасаемся со следующими словами. Итак, смотрите, слава, путь к славе через страдания. В страдании необходимо терпение. Но одиноки ли мы? Но вот загрузил нас Павел, вот поставил перед нами задачу. Нет, подождите, вы в этом не одиноки. Что дальше мы читаем, стих 26? Так же! Это вы делаете! Но вы не одиноки! Так же и Дух подкрепляет нас. Замечательная картина. Насколько надо быть благодарным Богу за то, что Он реальное состояние открывает для нас. Вы не одиноки, мы вместе с вами будем сотрудничать. И вот в чем это сотрудничество заключается. Дух подкрепляет вас. И далее открывает одну очень важную истину. Смотрите, что здесь написано. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, как правильно. Мы не знаем. Почему? Потому что Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Братья и сестры, не думаю, что у нас есть основания здесь думать о том, что Дух Святой за нас молится перед Богом, перед Отцом. Не думаю, что есть основания. Почему? Потому что перед этим написано, мы не знаем, о чем молиться, как правильно, как должно, потому что Дух ходатайствует. Кто молится? Мы не знаем, о чем молиться, как правильно. Так написано? Мы не знаем. Откуда мы можем знать? Мы слова молитвы получаем от Духа Божьего. Два раза в Священном Писании употребляется это выражение «неизреченный». Но значения их разные. Один раз мы читаем это в послании к Коринфянам, где написано, Павел пишет, «Знаю человека, который восхищен был до третьего неба, и там слышал слова неизреченные». Значение этого слова следующее. Услышать можно, воспроизвести нельзя. Услышать можно, воспроизвести нельзя. Поэтому во свете этого слова, этого значения, это именно в этом значении слово употребляется. И возникает сегодня серьезный вопрос, как смотреть на ангельский язык. Знакома вам фраза, да? Мы говорим на ангельском языке. Братья и сестры, осмелюсь, опираясь на Писание, сказать одно. На ангельском языке земной человек говорить не может. И об этом сказано в Писании. Слова неизреченные. Услышать можно, воспроизвести нельзя. Здесь другое слово. На русский перевели одно и другое неизреченное. Ну, иногда русский бедный язык. Слова ходатайствуют из нас воздыханиями неизреченными. Другое значение. Я, в чем суть этого? Я не поэт. Стихотворение писать не могу, а рассказывать могу. Если вы мне напишете стихотворение, я его расскажу. Если вы мне напишете песню, я ее спою. Будьте внимательны. Способность создать правильно музыку или стихотворение у меня нет способности. Но спеть или рассказать я могу, именно это значение здесь употребляется. Мы не знаем, как правильно молиться. Но когда эта молитва пришла от Духа Божьего, я ее смогу произнести. Вот о чем здесь Писание. И молиться правильно. Насколько свободно, без каких-то, возможно, внутренних размышлений, в своих молитвах мы свободно, многократно, даже много-многократно употребляем Слово Господи. Страшно становится. Не является ли это нарушением заповеди из закона Моисеева? Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. Вдумайтесь в это. Когда ученики подошли ко Христу и говорят: «Господи, ты нас научи молиться». Посчитайте, сколько раз там слово «Господь» упоминается. Посчитайте, сколько слов там. И подумайте о том, посчитайте ваши слова в молитве. Или мы уже научились молиться? Я не могу этого сказать. Я признаюсь. Я также нуждаюсь в водительстве Господне. Пусть от Него будет получена молитва. Эту молитву я к Отцу вознесу. Этот текст дает нам право делать сегодня заявление о том, что Духу Святому христиане не молятся. От Духа получает слова молитвы, которые через Христа, через Сына обращают к Отцу. Вся Троица. Вся Троица здесь. Ну, так вот Писание, на мой взгляд, разделяет вот эти вот функциональные, скажем, может, проявления, которые проявляются в Отце, Сыне и Духе Святом. Получая слова от Духа Божьего, через Сына мы приходим к Отцу. Итак, путь к славе через страдания. Поэтому Павел здесь и говорит, акцентируя именно на этом внимание, понимая, что основную работу на земле после восшествия или вознесения Иисуса Христа осуществляет Дух Святой, он и поднимает этот очень важный вопрос. Дух Святой, вдохновитель наших молитв. Дух Святой, вдохновитель наших молитв. Давайте дадим оценку сегодня своим молитвам. От кого получаем вдохновение? Именно этот текст дает нам полное право выступать против практики заученных молитв. Против. Мы не знаем. Может, современные ли христиане уже научились знать? Но Павел говорит, мы не знаем, как правильно молиться. А вот брат Иван знает, он сочинил молитву, говорит, повторяй за мной. Я. Грешник, прости. Друзья, вдумайтесь в это. Мы не знаем, как правильно молиться. Мы не знаем. А что, сегодня кто-то умнее Павла появился? Он знает, какую правильную молитву сочинить. Сохрани, Господь, от того, чтобы когда-то мы употребляли заученные молитвы. Сохрани, Господь, от этого. Заученная молитва – показатель того, что она не от Духа Божьего. Вдумайтесь, может, немножко страшно звучит. Я не думаю, что вы будете обижены на эту фразу, но все-таки не зря ученики, наблюдая за молитвой Христа, сказали: «Научи нас, Господи, молиться». Может, сегодня пред нами стоит вопрос: «Научи нас, Господи, молиться». Дай нам понять, что наши слова не могут происходить от нашего ума. Они должны быть слова молитвы, полученные от Духа Божьего, пройти через наше сердце. Мы обязаны с ними согласиться, обязаны, и вознести это к Фимиам Богу.
Молитвы тихое уединение, душе уставшей от земных дорог, дарит святую силу вдохновения. Жизни свет скорбей тревог, молитвы крылья дух возносят к Богу, туда, где нет невзгод и суеты, в небесные лазурные чертоги, к сиянию вечной дивной красоты. Забыв всю тяжесть жизненных волнений, спешу душой пределов тех достичь и в пламенной молитве вдохновенной покой и радость вечности постичь. Молитвы крылья дух возносят к Богу, туда, где нет невзгод и суеты, небесные лазурные чертоги, сиянию вечной дивной красоты. Господь, ты так велик в любви безмерной, заботой нежной окружая нас, и нам даришь в молитве нам общение и отдых и с тобой живую связь. Молитвы крылья
дух возносят к Богу, туда, где нет невзгод и суеты, в небесные лазурные чертоги, к сиянию вечной дивной красоты.
Далее мы идем, смотрите, именно вот при этом, при том знаем. Вот здесь мы имеем полное право рассуждать уже об этих стихах. Я на них хотел бы особое внимание на эти стихи уделить. Итак, позвольте, давайте повторим вновь. Мы дети Божьи. Дети Божьи, потому что водимы Духом Божьим. А если мы дети, то и наследники. Сонаследники Христу при одном условии, если с Ним страдаем. Зачем страдать? Путь к славе. Через страдания приходим к славе. Страдания настолько тяжелые, настолько, я думаю, что об этом много можно говорить, но, простите, нет времени. Не зря Павел употребляет это выражение «надежда и терпение». Нам необходимо терпение. Когда хорошо, терпеть не надо, наслаждайся жизнью, простите. Но терпят, когда тяжело. Итак, христианская жизнь – это жизнь в терпении. Но мы не одиноки в этом пути к славе. Бог нас не оставил. Это не Бог других религий, которые требуют вот это сделай 5 раз молитву, намаз решай, вот это, вот это, вот это. Эту молитву Харе Кришна повторяй там 2 круга для начала и так далее. Не ожидает Господь от этого от нас. Он говорит, вы не одиноки, я вас не оставляю, я не требую от вас. Как диктатор, как деспот, дай, дай, дай. Великий, живой, славный Господь протягивает руку, говорит, я с тобой. И вот далее он раскрывает еще одну очень важную глубину. При этом знаем. Теперь, наверное, более понятно, при чем мы знаем. При этом знаем наш путь к славе. Много в этой жизни просто непонятно. Просто непонятно. И в этом нет ничего удивительного. Непонятно христианину, почему это произошло. Господи, почему? Непонятно. Это нормальное явление, когда мы не понимаем. Когда мы не понимаем, что происходит в нашей жизни. Христос дал нам утешение. Помните слова, которые обращены были к Петру. Что я делаю? Теперь ты не знаешь. А поймешь после. Я верю, что Бог даст ответы на все наши вопросы. Обязательно даст ответы. И пусть в этом сердце наше будет спокойным. Не ждите ответа сегодня. Не ждите завтра. Но в терпении ждите. Не ставьте перед собой целью. Завтра Господь мне должен ответить. Послезавтра должен ответить. Не делайте этого. Не делайте. У Бога готов ответ. Мы должны быть подготовлены к тому, чтобы принять этот ответ. Итак, любящим Бога, призванным по Его изволению, будьте внимательны, все содействует ко благу. Кому? Здесь самое важное слово. Любящим Бога. Что такое любовь? Много об этом говорим. Иногда говорят так, я люблю, брат, тебя. Но можно пошутить, сказать еще одно такого друга, любящего, и врага не надо. На словах мы всех друг друга любим. Мы и Бога на словах любим. Но в чем суть любви? Это не слова. Любовь – действие, отдать предпочтение. Любящим Бога, то есть тем, которые знают, что в жизни есть много. Много, много, много. Не будем называть это, да? Но когда стоит вопрос «Христос» или «это», я спокойно отдаю предпочтение вот этому, то есть Христу и ничему другому. Любовь – отдать предпочтение, пожертвовать. Готовы ли мы? Можем ли мы сказать, что во мне есть любовь к Богу? Кому все это содействует ко благу? Кому? Любящим Богу. Давайте скажем так. В безмолвии любящим Бога. Позвольте употребить это выражение. На словах все любим. Итак, любящим Бога все содействует ко благу. Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Мы в одной из церквей имели рассуждение на эту тему. И вот интересно, наше сознание сразу почему-то тянет. Я не знаю, может, это дефект какой-то, вирус такой духовный, да? Когда мы говорим, все содействует ко благу, говорим, а что содействует ко благу? Как правило, всегда называют трудности. Вот беда, болезнь, авария, смерть, все содействует ко благу. Но у меня вопрос, что значит «все»? Что значит «все»? Не знаю, поможет ли вам Ожегов, Даль, Розенталь, толкователи языков. Почему мы это все сжали до уровня страданий? Я не могу понять этого. Но если все, то это все. Но не так ли? Ну, как Писание говорит. Не страдания содействуют ко благу, а что? Все. Вот видите, вот допустим, я еду, превысил спидлимит. Меня остановили, шарфовали. Содействуют ко благу? Содействуют. Буду умнее. Ну, кошелек мой опорожнили немножко так, дали понять, что государство, за государством поделиться надо. Ну, вот смотрите, вот меня шарфовали, и вот это содействует ко благу. Я слушал эти рассуждения, знаете, мне интересно стало. У меня как раз, может, за несколько дней до этого была дальняя поездка, я был один, ну так получилось. И как раз на середине дороги у меня поломался автомобиль. На очень сложной развязке. Ну, как положено, согласно закону, аварийки включил, капот открыл, ну тут подъезжает. С какой радостью я воспринял эти мигалки. И первым делом, что он мне сказал, there is no charge for you to stay here. Как это было приятно, что меня штрафовать не будут за то, что здесь оказалось. Ну что поделать, что я ж не виноват, что машина поломалась. Ну, то же самое полицейские, о которых только вот мои братья по вере говорили, что какие они хорошие. Ну, они же не говорили, они хорошие, ну во всяком случае, в негативном плане не представлялись. Ну, почему мы видим в этом вот только плохое? Для меня это тоже было некоторое откровение. Но другой момент очень важен. Если все, то все. А вот что еще содействует ко благу? Ну, страдания давайте оставим. Все уже. Тут понятно, все мы здесь большие специалисты, знаем, что страдания содействуют ко благу. Дай Бог, чтобы это реально понять. Но что еще может содействовать ко благу? Как вы думаете? Ну, по словам все, что следует понимать? Все. Ну, что еще? Я хотел обратить внимание на один текст. Я знаю, что об этом много можно говорить. Но позвольте. Послание филиппийцам. Павел пишет. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Дальше слово, которое здесь не один раз упоминается. Зная, что Бог производит в вас и хотения, и действия по своему благоволению. А вот с этим, наверное, как раз таки надо самим собой разобраться. Это самая тяжелая борьба. Не зря говорят, самая страшная борьба, самая жестокая, которая есть на земле, это борьба с самим собой. Когда рассуждаешь над этим текстом Писания, что Бог посылает нас и хотение, и действия по своему благоволению, Бог послал это хотение и действие. Это насколько надо быть, извините, изощренным, хитрым, лукавым специалистом своего дела, что вывернулся из рук Господних, вы вдумайтесь, и мысль послал, и желание, и подтолкнул, это говорят так, уже тебя разжевали, в рот положили, толкаю, только ну проглоти. Вот вывернуться так, что как сухой из воды вышел, и все, и сделал свое дело. То есть, вдумайтесь, насколько люди становятся специалистами. Выкручиваться, ускользать, а то Господь все сделал. Ну нет, ну так вот вывернуться, что вот сделал опять свое дело. Посмотрите, насколько удивительно Господь проводит свою работу в людях. Да, грубо говоря, и ломать голову не надо, что надо делать. Да одно только, ну, на эту волну-то настройся. На волну контакта с Богом. И мысль тебе нужную пошлет. И желание пошлет. Останется только одно, что? Сделать. Сделать. Все, у тебя для программы 10 для тебя готова. Ну, сделай, ну, не возмущайся. Ну, принеси в жертву свое мнение. Ну, пощади, ну, не мсти, ну, не возмущайся, ну, не клевещи. Ну, почитай слово Господне, ну, пожертвуй, ну, помоги, ну, обрати внимание. Ну, положи руку на плечо, когда брату или сестре тяжело. Все содействует ко благу. Оно непонятно, когда оно происходит. В Библии есть очень много примеров, когда Бог обращается ко многим людям, к Деве или Марии, к Петру, к другим. Говорит, они не понимают. Говорит, Деве Марии, родишь младенца, как это может быть? Понимаешь, что Господь говорит, но ум не приносит плод. Бог посылает и хотение. И действия по своему благоволению. Все, значит, все, братья и сестры, все буквально содействует ко благу. Причем кому? Любящим Бога, которых Бог призвал. И вот во свете всего этого, при таком багаже солидном, Павел идет нас дальше и говорит, потому что, кого он предузнал, тех и предопределил. Так написано, далее читаем. Предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Ибо кого он предузнал. Так написано. Что ты должен перед этим быть? Потому что мы знаем. Почему мы знаем? Потому что читаем выше, прямо говоря. И вот когда мы, образно говоря, прочитали выше, посмотрели, при этом мы знаем, что кого он предопределил, предузнал, тех и призвал. На мой взгляд, очень важно, одно очень важное упущение, которое допускается при исследовании этого текста. Почему-то этот текст употребляется в защиту того, чтобы подтверждать идею вечного спасения. Библейский текст в данном случае никакого основания этому не дает. Абсолютно. Посмотрите на текст, что он говорит. Кого он предузнал, тех и предопределил. Чему? Что написано? Что Библия говорит, что Слово Господне говорит. Чему? Нет, не наследию. Предопределил быть подобными образу Сына Его. Вот чему предопределил быть. Это мы там будем, не торопитесь, мы не там будем, не об этом идет речь. Потому что дальше написано, кого он предузнал, в прошлом действии, в прошлом, для нас, людей, тех предопределил, в прошлом, а кого предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Когда человек приходит к Богу и раскаивается, он оправдан? Скажите, пожалуйста, мы оправданы кровью Его, если мы покаялись? Это когда было? Это завтра будет? Это было! Но посмотрите, как Павел развивает свою мысль. Кого призвал, вернее, кого предузнал, тех предопределил. То есть оправданию должно предшествовать что-то, не так ли? Но мы же говорим, что мы уже оправданы, не так ли? Так тогда надо признать факт, что мы предопределены быть подобны образу Сына Его, то есть здесь, на земле, но не там, в вечности. В Библии тоже употребляется выражение подобия несколько раз. И надо отметить, что оттенок, значение, вот смысловое наполнение этих слов тоже отличается друг от друга. Иоанн пишет: «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, мы будем подобны Ему». Почему? Потому что увидим Его, как Он есть. Так написано. Малахия пишет: «Тогда снова увидите различие, разницу между служащим Богу и неслужащим». Если здесь на земле нет различия между верующими и неверующими, то и там его не будет. Что это значит? Ты будешь с ними, кому ты здесь служил, если ты не отличаешься от мира. Ты там с ними будешь, там не будет отличия, ты в одной команде. Если здесь у нас не проявляется в нас подобие Сыну, то его не будет и там. Мы все увидим его, но в разном статусе, в разном положении. Одним он скажет: «Войдите, благословенные, в царство, уготовано вам от создания мира», а другим скажет, увидит, прямо будет видеть его, прямо заявит: «Отойдите от меня, проклятый, в огонь вечный». Так это будет Писание об этом. Потому Павел прямо призывает нас к тому, чтобы здесь, на земле, проявлялось это подобие. Значения слов разные. Вот то подобие, которое мы будем иметь там, в будущем, это продолжение того подобия, которое здесь должно начинаться. Не зря Писание говорит, смотрите, параллельные мысли: «Святой да освящается еще». «Праведный да творит правду еще». Начало здесь, завершение там. Вот о чем говорит Павел. Но подобие не жизнь вечна, не спасение вовеки. Призвал, предопределил нас здесь быть подобными образу Сына Его. Вот о чем сегодня трепетать нужно. Вот о чем сегодня говорить нужно. И Павел помогает нам и говорит: ну а как быть подобными? Ну, возьмем хотя бы один текст, где он пишет, опять-таки, послание к филиппийцам. «У вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». Позвольте привести один библейский пример. На этом библейском примере, вернее, этот пример, я думаю, что заставит по многим из нас почву колебаться. Огонек будет. Пусть не гиены огненной, но, во всяком случае, какой-то хоть заставит нас волноваться. Приводит ко Христу мужчины сильные, здоровые, умные, может быть, хитрые немножко. Приводит женщину, взятую в прелюбодеянии. Чего закон требовал? Убить ее, побить камнями. Скажите, эти мужчины закрыли глаза на грех? Нет, и все, наказание, и все. Вопрос. На это же самый грех, на это же самый грех, этого же самого человека Христос закрыл глаза? Друзья, подумай об этом. Не закрыл. Не закрыл. С какой целью привели ее мужчины убить? Закон требовал? Убить. Ничего больше. Христос не закрыл глаза на ее грех. А теперь позвольте задать вопрос. Вы прекрасно понимаете, что это две реакции на грех, правда? Две реакции на грех. Одна реакция требует возмездия, убить по Писанию. А другая, казалось бы, против Писания. Ну как так? Христос, почему ты закон нарушаешь? Ведь ты сам сказал в своей Нагорной проповеди: Сын человеческий пришел исполнить закон. Почему же ты ее нарушаешь? Ведь закон требует побить камнями, а ты этого не делаешь. Ну давайте мы не будем вдаваться в эти рассуждения, здесь есть о чем говорить. Это превосходство учения Христа над законом Моисеевым. Коротко. Христос говорит, обращается к ней, говорит: а где твои обвинители? А их никого не оказал? Одно и то же действие Христос проявил по отношению этих людей, которые думали, что неправильно сделали. Вы помните, какую фразу он им сказал? Кто из вас без греха? Кто без греха? Первый брось камень. Действительно привел в смущение, правда, людей? Друзья, подумайте, хотя бы пусть этот евангельский пример пусть останется в нашей памяти. Как реагировать? Как реагировать на проступок брата или сестры? Как? Одно действие Христос, милость Христос проявил к этим жестоким людям, у которых никакой милости абсолютно нет. Было одно закон: рубить, значит рубить, убивать, убивать, сжигать, значит сжигать. Всех подряд, кто думает не так, как я. Христос эту милость проявил и к ним сказал: кто из вас без греха? Первый брось камень. Да, я не возражаю, закон требует этого. Но кто будет начинать? Кто будет главным исполнителем всего этого? Кто? Пожалуйста. Ну, пожалуйста. И к ней подобно же характер проявляет. А где твой обвинитель? Христос не закрыл глаза на ее грех. Но он оправдал грех? Не оправдал. Вы вдумайтесь в это. Скажем так, женщина и молитву покаяния здесь не совершала, правда, да? Мы не видим, чтобы евангелист Иоанн об этом говорил. Но почему-то Христос набрался мужества и говорит: и я тебя не осуждаю. Он не сказал: ты невиновна. Я тебя не осуждаю. Признан был факт ее греха? Признан. Признан факт греха. Я тебя не осуждаю. Друзья мои, как часто в нашей жизни мы способны поднимать вопрос, дискутировать над вопросом: что ты сделал? А может, стоит подумать о другом вопросе. Почему он это сделал? Не что ты сделал, а почему Он это сделал. Характер Христа. Не закрывать глаза на грех человека. Но, говорит так, ни разу не сказал, что ты не прав, ты грешница. Тебя нужно по закону Моисею побить камнями. Но вдумайтесь в эту фразу. Я тебя не осуждаю. Друзья, большего мучения внутри и не придумать. На тяжелейшие испытания, которые посылает Господь. Будьте внимательны. Но скажите, вот в этих словах «я тебя не осуждаю» гнев проявлен? Ненависть проявлена? Жажда мести проявлена? Нет. Но эти слова, произнесенные с любовью, посмотрите, в какой трепет, в какое сокрушение привели эту женщину. Вот о чем, друзья, здесь идет речь. Подобие Христу, подобие, реакция на падение, на грех, в котором оказался брат или сестра. О Христе сказано, Он трости надломленной не преломил и льна курящегося не угасил. Характер Христа. Он, любящим Бога, призванным по Его изволению, предопределил быть подобными образу Сына Его. И вот этих Он призвал, этих Он оправдал и этих Он прославил. А теперь, что же сказать на это? Смотрите, мы прочитали 31 стих. Если Бог за нас, кто против нас? Мы не читали далее, позвольте хотя бы коротко далее посмотреть. Это первый вопрос, который Павел задает, говоря о тех Христовых. Если Бог за нас, кто против нас? Второй вопрос он задает, их пять. Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Второй вопрос, который он поднимает, который фактически здесь просто без ответа. Третий вопрос, который звучит, кто будет обвинять избранных Божьих? Четвертый вопрос, кто осуждает? И пятый вопрос, кто отлучит нас от любви Божьей? Фактически эти вопросы остаются без ответа. Но Павел сознательно их поднимает и говорит, послушайте, ваш статус такой, что никто против вас не может выступить. Никто вас не может обвинить. Бог все вам может дать. Вот думайте, друзья, во свете чего? Не просто так вот, мы все спасенные, Бог не болеет, и мы не можем болеть. Бог богатый, и верующий не может быть бедным. Но не об этом Павел говорит. Если ты понимаешь, что ты обязан, что ты дитё Господне, ты идешь в наследство, к этому наследству, к этой славе путь тяжелый, терпение нужно. Но ты не одинокий. Все содействует ко благу. Бог определил тебе быть подобным образ Сына Его. И только во свете всего этого, кто против вас? Наше сознание очень часто способно избавить для самих себя легкий путь, очень легкий. Вот так вот, мы дети Божьи, мы спасенные, мы запечатленные. Подождите, давайте будем беречь этих заявлений. Мы с вами имели рассуждение только об одном библейском тексте, которое предостерегает нас от этих смелых заявлений, всех делать спасенными, всех делать запечатленными. Вдумайтесь в эти слова. В первой свете всего сказанного. Когда мы преклоним наши колени пред Богом, в благоговении, можем ли мы сказать, что мы дети Божьи? Во свете того, о чем мы говорили, если дети, то наследники. Можем ли мы сказать, что Дух Божий руководит нашим сердцем, нашей жизнью, нашими мыслями? Можем ли мы сказать, что мы действительно водимы Духом Божьим? Можем ли мы сказать, что в нас проявляется подобие, здесь, на земле, проявляется подобие Сына человеческого, Его характер, Его отношение к людям, пусть даже грешным, пусть даже к жестоко павшим. Есть о чем поразмышлять. И хорошо, что есть.
Я странник в земле, одинокий в земле, где так много скорбей, а путь мой тернистый, далекий к отчизне небесной моей. Здесь камни путь преграждают и раны наносят ногам. Туман мне глаза застилает, и часто ревет ураган. Воды небес голубеют, там дивные песни звучат. Друзья там для сердца родные, меня скоро будут встречать. Там Бог мой Христос, Искупитель, к который меня научил. Он верный мой друг, верный друг и учитель. Он кровью меня искупил. Он раны мои исцеляет, усталости силу дает. Путь мой к себе направляет, от мира греха и забот. Тебе я, Господь, доверяю, всю жизнь я земную мою. Что ждет меня там, ждет меня, я не знаю, но верю, с тобой все смогу.
Ну что ж, друзья, вот и пришло время на сегодня нам попрощаться. Не забудьте, каждое воскресенье в 1:30 Церковь «Новая жизнь» ждет вас. Адрес церкви 103 West Columbia Street, Falls Church, Virginia, и телефон 571-594-46-58. А мы встретимся с вами ровно через неделю на этой же волне и в это же время. Наши радиопрограммы вы можете слушать в удобное для вас время в интернете по адресу www.mirvamradio.org в архиве наших радиопрограмм, а также можете позвонить по телефону 540-421-46-81. С вами был Игорь Пустынович. Всего доброго вам, Божьих вам благословений.
Спаситель мой, скорбя душой, я прихожу к тебе с мольбой. Прошу, Господь, пребудь со мной. И от греха и зла храни меня во все земные дни. Будь мне, Господь, от юных лет моя опора и мой свет. Я песнь мою, ты исцелил, Господь, мой дух, и дал мне благо без заслуг. Я славлю и благодарю тебя, ты душу спас мою. От мук терзаний и огня ты кровью и